Глава 17. Хоббитский налет. Звякнул входящее письмо. «Ага, вот и братец-хоббитс. Привет, Трой. В принципе, не проблема, если ты готов подождать до вечера, когда в игру войдут два моих ключевых знакомых, которые хорошо прокачаны на скрытные проникновения. Еще два, что сейчас онлайн, уже подписались. Присылай больше инфы по объекту, если есть, чтобы понять, хватит ли пятерых участников. Мы и поймем, что не хватит, подключим еще двоих-троих. Но и цена тогда возрастет процентов на 40-50, уж не обессудь. Эйдбхрик». Обмозговав все как следует, выпустил Пета. Тот, разобравшись в ситуации, рванул рвать лапами сковывающие меня цепи. «Ну куда там?» «Успокойся, принц, послушай задачу. Тхакун тебя проводит настолько далеко, насколько сможет, предупреждая об опасностях, если они будут. Дальше ты сам, но лучше не лети, уж слишком ты теперь заметен с такими размерами. А ползи по потолку. Помнится, у твоего батяни это была коронная фишка. Твоя задача — выбраться из крепости, найти все входы-выходы, явные и тайные, проверить, нет ли там засад, и затем ждать тех, кто придет меня спасать. Спрячешься подальше от крепости. Я скажу им три раза свистнуть, чтобы ты их нашел. Потом покажешь им все пути внутрь, что их заинтересует, и будешь сопровождать их ко мне по одному из тех путей, которые они в итоге выберут». Пет протяжно свистнул, подтверждая, что все понял. «Умнеет буквально на глазах с каждым уровнем». Затем он провел снова недовольно лапой по одной из цепей, возмущенно присвистнул и, взлетев вверх, пропал из моего поля зрения. Подключившись к его радару, я увидел, что в полном соответствии с моими ЦУ он ползет по потолку, а затем услышал шепот Хакуна, сопровождающего его. Успокоившись, сел писать письмо хоббиту.
«Привет, Эйдбхрик. Крепость состоит из трех уровней. Я на самом нижнем. В моей комнате есть проход без двери, по которому ко мне приходили недавно захватившие меня колдуны. А за моей спиной есть ржавая, но сделанная из толстого железа дверь. По охране трудно сказать точно, как минимум несколько колдунов НПС уровня 250 и выше. Их глава Фануар 305 уровня. С ними лучше в прямой конфликт не входить, особенно с Фануаром. Ребята, они крутые и, самое главное, считают, что помогают мне, удерживая против воли. То есть убивать точно не собираются. Поэтому мочить их как-то неудобно. Послал своего Пета, большого летучего мыша, чтобы он обследовал все возможные коридоры, а потом ждал вашу группу у крепости. Свистните три раза, он прилетит. Трой».
«Отправил». Подумал, не забыл ли чего? Ага, забыл.
«Пишу вдогонку, потому что еще вспомнил. Толщина цепей, которыми прикован к плите, 2 сантиметра. Прихватите что-нибудь солидное их резать, или будьте готовы вскрыть 4 замка, которыми они замкнуты. Замки рассмотрел, и они мне не нравятся. Небольшие по размеру, по сравнению с теми экземплярами, что видел в игре раньше. И есть какое-то ощущение беспокойства, когда на них смотришь. Может, нервы, а может, интуиция, и с ними лучше не связываться, а резать цепи».
«Отправил». Задумался, не упустил ли чего еще. Написать, что ли, что моим освобождением они очень расстроят Селифийскую гильдию колдунов? Все же подумал, что не стоит. Цена точно взлетит по такому случаю. В этом я, зная хоббита, мог быть уверен. А если все пройдет аккуратно, то в гильдии знать не будут, кто именно помог мне освободиться. А да, забыл еще про координаты. Тут же отправил отдельным письмом. Звякнул входящее письмо.
«Привет, Трой. С учетом инфы и подмоги от твоего Пета, думаю, справимся впятером. Про жизнь колдунов не беспокойся. Порядочный вор никогда не полезет без крайней необходимости на колдуна, если не рвется на перерождение. Уж слишком силы не равны в открытом бою. Ты написал именно тому, кому надо. Проникнем без кипежа и аккуратно выведем тебя на волю».
«Ну, авось так и будет. Фунар, конечно, поступил по отношению ко мне слишком вольно. Но именно так, как счел нужным для моей пользы. Мол, нуб зеленый, ну что он может знать о жизни, чтобы с ним советоваться, как правильно решать проблему с эльфом, по поводу которой он пришел за помощью. Да я и сам сейчас не знаю, насколько я поступаю по своей воле. а насколько мной ведет зависимость от очарования Ликвала и стремление защитить его от расправы со стороны гильдии колдунов, убежав от Фнора. Вот, скажем, почему. Первая мысль, что пришла в голову, была про самоубийство. Никто же не собирается меня по-настоящему пытать, только голову заморочить Адельхейд, если им удастся ее поймать. Вот когда я попал в тюрьму к троллям, разве я вообще тогда думал о самоубийстве? Да еще как о варианте номер один. И с учетом этих сделанных печальных открытий о трансформации моей психики, не будет ли первым, что я сделаю, если сейчас ее введут в комнату? Именно самоубийство, чтобы она не выдала, когда меня пригрозят запытать, где можно найти эльфа. Или, что еще страшнее представить, я убью и ее, и себя, чтобы и ниточки не осталось, что может привести к Ликвалу, и нанести ему вред. Итак, что получается? Первое. Нужно тщательно отслеживать необычные мысли и желания, которые мне обычно не свойственны. Второе. Никаких самоубийств. От колдунов-то я тогда спасусь, но запасных жизней не останется, что сделает мою последнюю жизнь до окончания первого этапа крайне нервной. Было бы очень обидно по-настоящему умереть тогда, когда все так неплохо складывается. И любимые, и деньги, и артефакты, и пет толковый. И рисковать всем, включая жизнь, из-за навязчивых желаний, сформированных в результате очарования Ликвала, ни в коем случае нельзя. Вот легко мне так думать. А смогу ли я противостоять обилке Ликвала на практике? Надо. Упереться рогом и сопротивляться всякой несвойственной мне хрени в голове. Никаких импульсивных решений, никаких самоубийств по первому порыву. Надо постараться стать на время буддистом, практикуя на всю катушку принцип недеяния. Следующие несколько часов я добросовестно пятился в темноту и напрягал слух. Затем, что было несложно ожидать при таком времяпровождении, вырубился и заснул. Проснувшись, почувствовал острое чувство вины и тут же полез в письма. Не дай бог, что у меня что-то важное спрашивал хоббит, а я банально проспал. Как будто и мне это освобождение в первую очередь надо. Так и есть. Непрочитанное письмо от Эйбхрика. Блин. С острым чувством вины открыл.
Привет, Трой. Все ключевые участники подтвердились. Начнем через 3 часа. Если что-то изменится важного в твоей ситуации, тут же напиши. Главное, чтобы тебя не освободили твои нежелающие тебе зла захватчики. А то мы останемся без приработка. Шучу. Эйбхрик.
Глянул на часы. Прошло 3,5 часа назад. Однако хорош я спать. Похоже, что группа хоббитов в сопровождении моего пета уже давно бесшумно крадется по коридорам крепости. Очень жаль, что я не могу улавливать его ощущения, когда он дальше 50 метров. Ну, что же значит? Надо закрыть глаза и максимально сосредоточиться на ощущениях, которые появляются, когда пета ближе 50 метров. Если все пойдет хорошо, я должен вот-вот его почувствовать. Все же крепость явно не грандиозных размеров. Иначе ее вряд ли бы забросили. А значит, поймав ощущение приближающегося пета, я тоже смогу поучаствовать в собственной операции спасения. Через 7 минут выскочило уведомление.
Получен навык поиска дружественной жизни 1 уровня. Связь с вашим петом становится устойчивее в сложных географических и ментальных локациях на 3%.
Вот как бывает, когда тебя приковывают к каменной плите цепями. Случайно открываешь новые скиллы практически на пустом месте. Раньше мне никогда не надо было пытаться ощутить пета в окружающем пространстве. Либо сам к нему подошел, либо подозвал, либо призвал в инвентарь и снова выпустил. Правильно говорят опытные геймеры, что некоторые навыки можно открыть только случайно. Ну что же, теперь в свободное время, когда заняться больше нечем, буду его потихоньку прокачивать. Устойчивость связи — вещь хорошая, а главное, жутко интересно. Какую обилку можно получить к навыку на 5 уровне? Конечно, хотелось бы увеличить, прежде всего, дальность связи с петом, если повезет. Мысль про грейд нового навыка промелькнули буквально за несколько секунд. Не до того было. Сосредоточившись опять на мысленном прощупывании пространства, через 2 минуты все же почувствовал промелькнувший на грани сознания присутствие пета. Ага, отряд уже в 50 метрах от меня. Еще через 1 минуту связь стала устойчивой. Я увидел на радаре пета узкий, полностью пустынный коридор, по потолку которого он с осторожностью крался, в Все один в один с моими инструкциями. Умный стал, зараза, не то, что раньше. Еще месяц назад, отпустив его дальше радиуса связи, я получал просто серфящего пространства в свободном поиске Пета, который прилетал ко мне только в случае обнаружения того, что ему казалось опасным для меня или для него. А теперь он дотошно выполняет сразу два моих указания. И по способу действия, краса по потолку, и по содействию, идущему мне на выручку отряду. Да, так и есть. Заставив Пета на миг повернуться, увидел на радаре ожидаемые 5 фигур собранного хоббитом отряда и четкие силуэты их Петов. Судя по силуэтам, в отряде было 2 хоббита. Ох уж это эффективная реклама хоббитов как лучших взломщиков у Толкина. 2 щуплых людей невысокого роста и высокого толстого эльфа. Вот это уже странно. С чего бы это выбирать длинного, заметного издалека эльфа, который еще и не в каждую дверь пролезет по комплекции на роль тихушника? Я имею в виду тихушника не в смысле стукача, а вора, совершающего кражи при помощи отмычек. С другой стороны, тут же мысленно одернул себя, прежде чем критиковать других, лучше бы на себя посмотрел. Сам не поймешь кто, по профессии ремесленник, по факту боевик-авантюрист с магическим уклоном. Так что цепляться к эльфу не стоит. Может, когда начинал, мечтал стать выдающимся лучником, а потом не вставил это дело или случайно отхватил полезный скилл на взлом или скрытые проникновения. И решил, раз уж такое дело, идти уже по этому пути. Петы членов отряда – длинный, тощий беркут, огромная крыса, прыгающая на каждом шагу, мускулистый мартышка, горностай и енот. Также выдавали их профессиональную направленность. Главной задачей такого рода петов было пробраться в укромные места и помочь туда же проникнуть хозяину или утащить нужную ему вещь самостоятельно. Небось, у таких хозяев они прокачаны минимум до 200 уровней и с коэффициентом интеллекта повыше, чем у некоторых игроков. Путь по туннелю с каждым движением пета приближал его ко мне. Складывалось устойчивое ощущение, что группа движется у меня за спиной. Видимо, пет нашел тот самый туннель, который ведет к толстой ржавой двери позади меня. Очень хорошо. Вряд ли колдуны сторожат крепко запертую дверь. Теперь главное, чтобы отряд справился со взломом двери, затем цепей, и не нашумел при этом. Ну и, что банально, повезло. В самый ненужный момент не заявился кто-нибудь от Фнуара с проверкой. Отряд двигался очень медленно, что меня полностью устраивало. В каждой профессии есть свои критерии профессионализма. И для воров, взломщиков, быстрота важна только на этапе, когда они прокололись. А чтобы не проколоться, нужно действовать предельно аккуратно. Наконец, Пет уперся в железную дверь. Тут же к ней подошли оба хоббита и начали шарить по двери руками. Видимо, проверяют, нет ли ловушек или сигналов. Похоже, убедились, что нет, поскольку через минуту поменялись местами с эльфом и одним из людей. Человек наклонился к замочной скважине, видимо, возясь с отмычкой. Эльф стоял рядом неподвижно. Краем уха я услышал скрежет отмычки в замке двери. Негромкий, но продолжительный. Видимо, замок оказался непрост даже для профессионалов. Наконец раздался резкий щелчок. Я обрадовался. Похоже, что замок открыли. Но тут же вспомнил, что Дхакун предупреждал, что замков 2. Так и есть. Человек наклонился еще ниже, видимо, принявшись работать над вторым замком. Еще 3 минуты. Похоже, этот замок оказался посложнее. Наконец, снова щелчок. Ну, похоже, все. Человек осторожно потянул дверь на себя, раздался жуткий скрежет, пронесшийся по комнате и улетевший дальше в коридор. Я поежился. Что-то ребята слишком уж шумят для профессионалов. На радаре Пета я увидел, что эльф вежливо, но твердо отстраняет человека от двери. Встав вместо него, он возложил руки на дверь и начал открывать сантиметром за сантиметром совершенно бесшумно. Похоже, это и есть тот скилл, который подвиг эльфа на воровскую профессию. Дверь в полной тишине отворилась на полметра, после чего эльф снял с нее руки. Видимо, решил, что полметра вполне достаточно, чтобы все могли и войти, и выйти. Отключившись от радара Пета, я услышал шаги за своей спиной. А затем передо мной появился ухмыляющийся Эдбхрик. «Ну вот мы и на месте», — довольно сказал он, и за ним вокруг меня появились и остальные члены его команды. «Позволь представить тебе моих хороших друзей. Агьян, Еглон, Меддур и Намаскар. Второй хоббит оказался Еглоном, эльф Меддуром, люди один повыше Агьяном, второй пониже Намаскаром. Вокруг меня собралось весьма достойное общество, все они, как и хоббит, были 280-290 уровней. Облачены были в сплошные легендарки и уникалки. Силуэты размывались, что означало упорная скрытность при выборе сетов. Как профессионалы, они не теряли ни секунды, пока хоббит представлял их, они уже принялись тщательно ощупывать сковывающие меня цепи и осматривать замки на них. А их петы разбрелись по всей комнате, осматривая, вынюхивая и ощупывая все, что попадалось на их пути. «Толщина цепей достойная, они закалены, так что лучше заняться замками», — сказал Еглон. «Согласен, но меня смущает, что таких замков я ни разу не видел», — озабоченно ответил Агьян. «Как бы в них не было подвоха». «Думаешь, они с сигналкой?» — спросил Меддур. «Тогда я могу просто постоянно держать на них оковы тишины, пока ты будешь их вскрывать». «Да, согласен, так будет надежнее», — ответил Агьян. «Что скажешь, Эйдбхрик, начинаем работать?» «Да, вы с Мидором начинаете. Еглон, ты иди на контроль того туннеля, по которому мы пришли. Намаскар, отправляйся на разведку большого туннеля. Можно ему захватить твоего пета? Чудо, как хорош для негласной разведки. Никто не будет высматривать разведчика на потолке». «Конечно, берите», — ответил я, тут же дав указание пету следовать с Намаскаром. «Я как бы заинтересован в успехе больше всех. Удалось проникнуть тайно, я так понимаю. А были ли патрули вообще в крепости или около нее?» «В основном туннеле метрах в 70 от входа ошивалась парочка. Твой пет их засек, и мы стали искать альтернативу». «Кстати, твой пет оказался удивительно хорошо информирован о возможных способах проникновения. У него было полно времени все исследовать. Я его послал на разведку сразу, как мы уговорились», — объяснил я хоббиту ситуацию, глядя на то, как Агьян и Меддур склонились над одним из замков, приковавшим к цепи мою правую руку. Человек перебирал отмычки своего набора, ища подходящую, а эльф подложил руки под замок и закрыл глаза. «Что-то ты совсем голенький, а где твои сеты и другие вещи?» — спросил неугомонный Эйдбхрик. «Вызволяем только тебя?» «Я думаю, что знаю, где мои вещи. Они должны быть в Ленланлене», — ответил я. «Я уже прикидывал, как их вернуть, но при помощи вашего отряда это будет, конечно, надежнее». «Чтобы не тратить время, описывай задачу сейчас», — тут же ответил предприимчивый хоббит. «Сговоримся по цене, поможем». И в самом деле, штурмовать лавку колдуна на пару с петом слишком рискованно. Могу снова оказаться на этой же плите или в другом месте, гораздо лучше защищенном от побега. Да, пока что ребята работают вполне профессионально. Надо их подписать на это дело тоже. «Все мое барахло лежит в одной из комнат в лавке колдуна, который меня пленил, в столице. Есть даже шанс, что все осталось в той же комнате, в которой меня и взяли». «Ну что же, надо обмозговать», — ответил хоббит. «На Форт Нокс явно не похоже, значит, должны справиться без больших проблем. Сам уже какие идеи обдумывал? Ну а как же без этого? Когда с тебя снимают артефактов на 80 с лишним тысяч золотых монет, думать о способах их возвращения будешь, даже если ты не к месту». «Мне пока пришли в голову два варианта», — признался я. «Так, первый. Нанять игрока, который ворвется в лавку, схватит там что-нибудь ценное, выскочит на улицу, откроет портал и сиганет в него. Есть надежда, что колдун устремится за ним в портал, и будет полно времени, чтобы найти свои вещи в опустевшей лавке. Там останется только максимум его внучка, а она начинающий маг. Связать и можно работать. Второй вариант – накидать в окрестностях что-то наподобие дымовых шашек и орать пожар. А затем нанятые мной игроки будут помогать спасать имущество в лавке, в том числе и мое лично для меня». «Коварно, Трой, весьма коварно», — одобрительно закивал Эйдбрих. Эльф, у которого явно было больше свободного времени, чтобы слушать наш разговор с хоббитом, чем усердно корпящего с отмычкой над замком человека, открыл глаза и тоже кивнул. «Ну, с учетом несложности задания, возьмемся за него и скажем 3000, — резюмировал хоббит. «Можно бы и подешевле, но если будут трудности, может поползти вниз репутация в столице. Был бы обычный провинциальный город, то и плевать, но столица — вещь особенная. Там много квестов можно получить по прокачанной репутации». «Хорошо, договорились. И какой из способов думаешь использовать?» — спросил я. «Ясен перец, что ни один из них», — ответил радостный хоббит. «Не понял», — удивился я. «Я так понял, что те оба способа понравились». «Способы хороши для новичка. и демонстрирует наличие склонности к нашей профессии и неплохую фантазию, но есть и получше. Проблема первого способа. А если колдун не клюнет и не кинется за вором в портал? Колдуны – люди обычно в годах и не очень импульсивны. Испугается, что его заманивают в портал, чтобы убить, или просто догадается, что хотят, чтобы он оставил лавку без присмотра. Или все же прыгнет в портал за вором, но перед этим крикнет соседям, чтобы присмотрели за лавкой. И все. Туда без боя уже не войдешь. А сцепишься с одним лавочником? Ему на подмогу тут же придут все с его соседи. У них же общее торговое дело. Сегодня соседа грабят, а ты не помог, а завтра тебя, и он уже не поможет. С учетом этого уже получается эпохальная битва в городской черте, а не красивый незаметный акт воровства. А второй способ? Я был полон решимости проникнуться тайнами воровского дела. Мало ли, пригодится, особенно учитывая причудливые зигзаги моей судьбы в последние месяцы. Я еще полгода назад и спелеологией вообще не увлекался, и в мыслях не было. А теперь вот так поднаторел в пещерах, что скоро смогу лекции читать по их устройству и особенностям ведения в них битв и организации засад. Тут проблема в том, что дымовые шашки не прокатят. Проверено. Первый испуг, когда ни о чем не думаешь и поддаешься панике, длится секунд 15. Потом высокоорганизованный разум начинает ситуацию осмысливать, и начинаются проблемы. Дым есть, а огня нет. Откуда идет дым? Что это за незнакомые помощники вызываются помочь тушить? Почему не соседи? Такой трюк прокатит разве что с притоном для слабоумных. А колдуны – люди очень-очень организованные и дисциплинированные. «Так, а какой тогда способ ты предлагаешь использовать?» – спросил озадаченный я. «Вроде вначале и похвалили, а потом тут же вовсю и раскритиковали». «У нас точно сделка. Мы будем работать над этим, и цена тебя устраивает?» – осведомился осторожный хоббит. «Да, договорились». Я пожал плечами, и цепи брякнули. А занимавшийся замком человек раздраженно что-то буркнул, видимо, негодуя на то, что он слегка сместился. «Ну, тогда, скорее всего, будем действовать так». Хоббит закрыл глаза, примолк на минуту, а потом решительно кивнул сам себе, притопнул левой ногой и продолжил. «Представь себе, как на торговой улочке внезапно все слышат доносящийся от крепостных стен непонятный шум. А затем на ней появляется отряд из суровых эльфийских воинов, окровавленных и потрепанных. Вперед выходит их командир, оповещающий население, что отечество в опасности. Суровый враг, к примеру, орда орков, идет на столицу, и скоро будет решительная битва. И без колдунов столицу никак не спасти. Эльфийский командир будет заранее благодарить торгующих в лавке колдунов за помощь стране и тут же пообещает, что с лавками в их отсутствии ничего не случится, поскольку он оставит небольшой патруль прямо на улице присмотреть за порядком. Ну и куда деваться всем мужикам, колдунам, способным еще передвигаться? Оставаться в лавке непатриотично и стыдно перед соседями. Тем более у кого, а у бессмертных эльфов проблем со здоровьем обычно нет и в любом зрелом возрасте. Значит, будет так. Патриотично настроенные колдуны выстроятся в колонну и проследуют вслед за эльфийским командиром и его основными силами на крепостную стену. При этом, обернувшись, они успокоятся, увидев, что командир, как обещал, оставил нескольких воинов патрулировать улицу. Тут Эйдбрих приумолк и многозначительно посмотрел на меня. И я обратил внимание, что эльф и человек, замок и цепь с правой руки с меня уже сняли и перешли работать над замком, приковавшим правую ногу. А что будет с подставными эльфийским командиром и его воинами на крепостной стене? А ничего страшного. Прибыв на крепостную стену, отряд колдунов-добровольцев обнаружит на ней множество знакомых эльфийских воинов, которые будут озабоченно прислушиваться к звукам орочих барабанов, доносящимся из окрестного леса. Пока они с ними будут перетирать в поисках дополнительных деталей великого вторжения орков, нанятый мной на полчаса за гроши отряд эльфийских воинов, сыграв свою сцену, быстро слиняет в ближайший переулок. Ну, и ты сам понимаешь, что за это время лавку твоего колдуна будут обносить как псевдопатрульные, так и мы, заблаговременно спрятавшиеся за ближайшим углом в стелсе. Ну, и что успеем, без лишнего риска, в соседних лавках грабануть, тоже, конечно, пригодится.
«Неплохо, неплохо», — признал я. «И как хорошо описано, прям все перед глазами проплыло и никакого когнитивного диссонанса не вызвало».
Хоббит просиял.
А в нашем воровском деле главное психология, знаешь ли. Поймешь, что творится в голове клиента, и его вовсе не обязательно по ней грубо бить. Можно все сделать так, что он сам все, что нужно, с радостью принесет. И никакого диссонанса, ты прав. И в этот момент, когда Эйдбрихт свел и пах, довольный как признанием своих воровских талантов, так и тем, что, как и я, знает значение такого мудреного словосочетания, как когнитивный диссонанс, все пошло через жопу. Я отчетливо услышал встревоженный писк моего пета и тихое шлепание ног по коридору. А затем негромкие шаги раздались из-за недавно открытого туннеля позади меня.
«Шухер!»
Негромко, но вложив душу в слово, произнес возникший на пороге комнаты Намаскар.
«Прям сюда валит какая-то толпа!»
Влетевший вслед за ним принц разразился с серией тревожных писков.
«Шухер!»
— тут же повторил вбежавший в комнату за моей спиной Яглон. «Засек минимум шестерых-семерых, идущих прямо сюда!»
«Мать-перемать! Обложили со всех сторон!»
— выругался мигом помрачневший хоббит. Петы, до этого мирно бродившие по комнате, забегали во все стороны, то ли почувствовав приближающихся врагов, то ли волнение своих хозяев.
«И что будем делать?»
— спросил забывший о моем освобождении Агьян, бросив работать над замком и пряча связку с отмычками в сумку. — Попытаемся прорваться по тому туннелю, что пришли? Там вроде меньше прет врагов.
— А что нам терять? — Рванули, — согласился Эйдбрихт.
— Вперед пустим петов, пусть хоть они отвлекут на пару секунд. — Так, бафаемся всем, что есть на скрытность, скорость, силу и ловкость. Кастуем стелс и погнали. — Прости, Трой, не судьба. Ответить я ничего не успел. Пока обдумывал, что сказать, вся команда, старательно стараясь не смотреть мне в глаза, с дикой скоростью рванула в туннель, обогнав перед собой петов и тая в воздухе по мере каста стелса. Я как бы и понимал, что по-другому поступить они не могли. Куда же меня брать с собой вместе с плитой в тонны полторы весом, что ли? Но чувство, которое испытывает потерявший маму на людном базаре маленький ребенок на несколько секунд, всколыхнулись в моем сознании. Только что по-дружески болтали с мужиками, и вот на тебе, они бегут, а я тут остаюсь прикованный к холодному граниту. И весьма слабое утешение, что правую руку все же отцепили, и я теперь хоть почесываться могу кое-где, если припрет. Еще через несколько секунд из-за моей спины раздались отчетливые звуки завязавшегося боя и заблестели сполохи от используемых огненных заклинаний. Появилась надежда, что члены команды в стелсе прорвутся и после вновь вернутся за мной. А вся эта какофония и световые эффекты связаны сугубо с атакой на хорошо видимых петов. Но еще через полминуты надежда на благополучный сценарий исчезла. Звуки, отчетливо выдающие полноценное боестолкновение, усилились. И нечего было думать, что связано не всецело с попыткой справиться с петами. Даже хорошо прокачанный мартышка, крыса, беркут, горностай и енот в силу своего размера столько боя вести не смогут, разве что с совсем низкоуровневым противником. А я что-то очень сильно сомневался, что в команде Фануара будут низкоуровневые НПС. Такие глава отделения целой гильдии. Еще через полминуты звуки битвы полностью стихли. Впрочем, я был вынужден отвлечься от анализа попытки прорыва команды Эйдбрихта по той банальной причине, что в мою комнату через основной тоннель вошло не менее дюжины колдунов во главе с Фунуаром. Число оценил так навскидку, ибо большой разницы мне в моих цепях не было. Зашла ли ко мне дюжина крутых колдунов или хромая старушка-дуванчик? Разве что, конечно, чтобы первые не были геями, а старушка-нимфоманкой. Ух, потряс я головой. Что-то я, похоже, давненько не опрокидывал Адельхейт на кровать. Нервирует меня эта сексуальная тематика, что-то так навязчиво лезет в мои мысли. Здоровый секс должен быть регулярным, чтобы не возникало в башке таких странных мыслей. Пета я успел отозвать в инвентарь на всякий случай. А то грохнут не подумавшие, а мне потом жди, черти, сколько его воскрешения.